Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, это значит, что самое время для экономических разборов, с вами программа «Курс». Я попрошу вас поддержать нашу работу лайком и подпиской, и мы начинаем. У нас в эфире экономист Евгений Надоршин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
А хочется сразу с такого свеженького, да, 79 за доллар пробивал рубль на этой неделе, вопреки таким, наверное, алармистским в какой-то степени для кого-то заявлений, вопреки всем прогнозам, что вот-вот рубль должен куда-то идти вверх, и сливом иностранных СМИ, там, в частности, Рейтер на этой неделе писали, что правительство вот-вот начнет обваливать рубль. Что происходит?
Я полагаю, что происходят налоги. Несмотря на то, что ЦБ регулярно в своих материалах отмечает, что экспортеры будто бы продают валюту даже больше, чем необходимо, ну и по нормативам там, и у кого-то там, ну, неоднократно мне попадались материалы, что и больше, чем вроде как на налоги нужно. Но, видите, одно дело в среднем за месяц, там, или за средний типичный день за месяц, а другое дело, как это распределено во времени. Прямо сейчас очень тяжело ориентироваться на конкретные обороты на московской бирже, вот, ну, потому что, как вы понимаете, в силу того, что она под санкциями, через нее не проходит основная часть вообще объема, скажем так, сделок в валюте, которые определяют, что вообще будет происходить с курсом. Вот. Ну, а то, что делается на фьючерсах, ну, это, в общем, в значительной степени физлица, это хорошо видно по регулярным, так сказать, отклонениям, расхождениям курсов. И мы как бы, ну, понятно, что спекулятивно на курс, безусловно, это влияет однозначно, но мы не являемся определяющими для там существенной части операции и точно не для тех курсов в основной своей массе, которые вот публикует ЦБ, которые там публикуют как бы по факту, как будто бы, значит, на межбанке. Эти сделки проходят сейчас вне рынка, часть определенная вообще вне российской юрисдикции, и поэтому обратите внимание, в принципе, так сказать, адресовать какой-то конкретный курс, там вот 79, сейчас не так-то просто. У нас есть определенная множественность курсов, иногда они расходятся шире, иногда они сходятся ближе, но, скажем так, вот если вы захотите на рынке наличные иностранные валюты купить по 79, сегодня, по-моему, вы это сделать не сможете, по крайней мере, то, что я видел вот по котировкам, нет таких предложений для физического лица, и фьючерсов тоже нет. Ну и, как вы понимаете, на межбанке физлицо не контрагент. Поэтому, вот, например, для конкретного физического лица, коими является подавляющая часть наших слушателей, да и мы с вами тоже, вот 79 – это только в новостях. По факту мы имеем дело все-таки с 80-80+, если мы говорим про курс доллара. И да, он устойчив неожиданно на этих уровнях, он и по межбанку несколько раз спускался вот и ниже 80 уже раньше, так что это тоже не новость. Что происходит? Да, полагаю, что просто несколько большие продажи экспортеров, вероятно, с целью выплаты налогов. У нас вторая половина месяца, нужно платить налоги. И что делать? Да, то есть, возможно, кто-то рассчитывал придержать, не получилось, и вот сейчас, да, вываливает на рынок дополнительный объем. Вкупе с продолжающимися продажами ЦБ, обращаю ваше внимание, с нашим, в общем, тоненьким рынком валюты, каким вот он складывается сейчас, причина тоненького тоже, наверное, нуждается в пояснениях. К сожалению, да, большая часть комментаторов почему-то вообще не касаются этих тем, а это важно. Обратите внимание, у нас приличная часть сделок экспорта и импорта, достаточно сложно оценить этот объем, но это больше половины, судя по всему. Они не требуют непосредственно валютных операций. После того, как на рубеже 23-24 годов были активны, предложены, да, активно продвигались американской администрации вторичные санкции за, так сказать, обход санкций в отношении России, в частности, вот по платежным сервисам, то система стала перестраиваться и перестроилась сейчас в такое состояние, в котором деньги импортеров нередко сразу идут экспортерам в оплату, так сказать, их экспорта, а средства, которые экспортеры, и это происходит в российском контуре, то есть это не выходит за рубеж, а средства, которые получили экспортеры и которые оставлены на зарубежных счетах, идут в оплату импорта, то есть в пользу импортеров, не попадая в российский контур, не заходя в российское экономическое пространство. Понятно, что таким образом все не сбивается, даже по статистике ЦБ видно, что у нас пока экспорт больше импорта, и это для нас скорее нормальное состояние. Ну и вот какая-то разница в каком-то объеме, да, который не проходит там по другим каналам, там криптовалюты, да, что-то еще, там обратите внимание, хоть это и не буйство, но тем не менее какой-то объем операции все же проводится. Вот это попадает на некий межбанк, вот, где как-то там покупается и продается. И вот это от остаток, это кратно меньше, в ряде случаев на порядки меньше, нежели чем предыдущие объемы в какие-то из них, из ней, судя по всему. Обратите внимание, с прямыми данными плохо, поэтому ну, вынужден судить косвенно. Вот ощущения у меня приблизительно такие. И когда ЦБ продавал, вот недавно, 10 миллиардов рублей в юаневом эквиваленте ежедневно валюты, да, сейчас продает 6, это для такого рынка довольно много. И это оказывает дополнительное давление. Поэтому вот два фактора. Это выплаты налогов, которые нужно платить экспортерам. И экспортерам есть чего платить, есть за что платить. Поэтому кто-то из них продает, возможно, больше валюты, чем раньше на эти цели. Плюс продажи ЦБ, которые сохраняются на рынке. Ну и по-прежнему фактор я наверняка называл. Я думаю, что мы обсуждали это в каком-то из предыдущих эфиров. Это то, что, смотрите, экспортеры у нас получают средства за приличную часть поставок со значительным отставанием во времени. Поэтому то, что продается сейчас на рынке экспортерами, возможно, эта выручка в значительной степени, не все, но в значительной степени эта выручка полученная, ну, например, зимой этого года, в январе, феврале, может быть, марте. А то, что происходит с импортом, там картина совершенно другая. Импортеры вынуждены покупать, как бы оплачивать товары впрок сейчас. У нас практически нет отсрочек платежей. Ну, потому что российские, вот как бы, с российскими операциями большинство внешних контрагентов предпочитают брать поменьше риска, хотя бы вот так, и это значит, что предоплата является необходимой для импорта по подавляющей части операции, как минимум, про которые я знаю. И в этом случае сейчас импортеры предъявляют спрос на валюту, которую они хотели бы, да, то есть как бы потратить на импортные товары, а продавать эти импортные товары не будут летом. И поскольку у нас замедление в экономике, ничего удивительного, а цены снижались на протяжении последних месяцев, то ничего удивительного, что экспортеры могут предложить на рынок гораздо больше, нежели чем готовы взять импортеры. И мне кажется, что вот этот фактор, он уже сколько-то месяцев как сильный давящий фактор в принципе. Ну, в дополнение у нас налоговый период и продажа ЦБ, которые, мне кажется, было скорее ошибкой не убрать с рынка на время, потому что каких-то больших выигрышей от дорогого рубля мы не наблюдаем. Есть скромное влияние, мы это видим, там, ну, например, если смотрим на официальную статистику, там телерадио, товары, да, бытовая техника, вот ряд позиций в непродовольственных сегментах. В одежде, да, кое-что тоже есть, это видно. Но это очень скромное влияние. Обратите внимание, основная причина торможения нашей инфляции, ну, вот получается в апреле, после того, как данные, значит, после недельных вышли по месяцу, оказалось, что они получше, чем рисовалось из недель. И в мае это, собственно говоря, продовольственные товары в первую очередь. То есть у нас начался раньше сельхозсезон, пусть начало его весьма спорное, но, похоже, какое-то количество продукции по весьма разумным ценам попало на рынки. И обратите внимание, огурцы, в общем, по-прежнему основной, ну, условно огурцы, да, то есть собирательный образ. Основной драйвер инфляции, только теперь он ее тормозит. Собственно говоря, вот. А дорогой рубль в этой части играет довольно скромную роль, поэтому вот цепляться за него, мне кажется, скорее там со стороны ЦБ это ошибка, потому что это, конечно, приличный дестабилизатор внутренней ситуации. У меня нет ни малейших сомнений, я как раз один из тех, вы вот упомянули, Богдан, значит, про тех, кто ждет, что вот скоро, значит, он должен дешеветь, я как раз один из тех, кто ждал и кто до сих пор уверен, что я увижу трехзначные курсы рубля в этом году к доллару, ну, действительно, видимо, там, может быть, не в ближайшие недели, но увижу, и я на конец года свой прогноз никак не корректировал, 110 рублей за доллар, то есть то, что происходит, я рассматриваю именно как повышенную волатильность, ну, которую просто надо воспринимать как данность уже, а не какой-то тренд, изменение принципиально, которое должно повлиять на тенденцию. Нет, такого я не вижу.
Ну, я так по пунктикам попробую еще прокомментировать. В обменниках я посмотрел, пока вы говорили, доллар можно за 83,5 купить, евро, по-моему, 95, это вот продажа населению как раз. Но, тем не менее, как мне кажется, если официальный курс идет вниз, то и обменники плюс-минус подстраиваются. Да, за 79 ты не купишь, но до этого это было, может быть, 85, там, 99, теперь 83. То есть, в общем-то, тренд так или иначе позитивный. Вы сказали, что Центральный банк продает валюту и, скорее всего, это делает ошибочно. А все-таки, если мы встанем на сторону Центрального банка, в чем здесь логика? Только вот для того, чтобы как-то минимально удерживать эту инфляцию?
Ну, я так понимаю, что да, денежно-кредитные власти искренне верят, что более дорогой рубль это, ну, ряд представителей денежно-кредитных властей искренне верят, что более дорогой рубль это фактор, сдерживающий инфляцию, и правда здесь определенная есть. Важно понимать, какая доля, да, то есть какая доля относится к нашей конкретной инфляции. И вот я полагаю, что эта доля не стоит того затяжного, вот как бы, дорогого рубля, состояния дорогого рубля, который мы сейчас наблюдаем, потому что экономика экономический ущерб от этого, в моем понимании, гораздо выше, нежели чем потенциальные выигрыши, в том числе с точки зрения взятия инфляции под контроль. Но тут, возможно, еще нюансы. Видите, публичная риторика – публичная риторика. И, допустим, говоря, там, что вот дорогой рубль способствует замедлению инфляции, не касаясь там, горизонтов, на которых это может происходить, масштабов, в которых вот рубль может влиять на текущую инфляцию, ну, наверное, правильно пояснить. Опять же, не так часто, чтобы комментаторы этого касались, да, в чем мой скепсис в отношении продовольствия, в отношении инфляции, почему там сейчас я полагаю, что вот дорогой рубль – не самый лучший инструмент для борьбы с ней. Ну, будет интересно там отдельно, тогда давайте вы уточните, и мы к этому коснемся. Ну вот, не оговаривая горизонт, на котором это происходит, возможно, Центральный банк пытается решить, знаете, какую задачу, видя, что охлаждение экономики происходит довольно быстро, и, например, это явно не попадает там в прогнозы Министерства экономического развития, ну а, как вы понимаете, автоматически, значит, не попадает в очередной пересмотр бюджета, да, где доходы от ненефтегазового сектора, в общем, по-моему, заложены все еще весьма оптимистично. Если с нефтегазовыми доходами весной произошла вполне адекватная, на мой взгляд, коррекция, в общем, она адекватна, там, ну, как бы, как ни посмотри, а мне кажется, что нефтегазовые доходы вполне сейчас оценены, даже, может быть, немного консервативно. А вот как бы с нефтегазовыми доходами ситуация другая, и секрета здесь тоже никакого нет. Мы смотрим на прогноз Министерства экономического развития, где с прошлого года почти ничего не поменялось, 2,5% рост, только инфляция выросла, вот, прет зарплата, поэтому ничего удивительного, что Минфин, так сказать, сократив часть одних компонентов, да, начал наращивать ожидания по доходам здесь, а, по-моему, они совершенно не оправданы. Вот. Но у ЦБ видение другое. И вот, собственно говоря, у меня есть ощущение, что ЦБ, так сказать, хочет получить себе достаточное пространство, ну, по возможности побыстрее, да, для начала снижения ставки, если потребуется ситуацию корректировать. То есть, если ситуация в экономике пойдет не очень хорошо, Центральному банку было бы хорошо с точки зрения формальной логики избавиться вот от этого давящего инфляционного пресса, чтобы можно было сказать, что, ну, смотрите, как бы у нас есть ярко выраженное замедление инфляции, мы ожидаем, да, что вот развитие будет таким-то. Это не важно, таким оно будет или нет, хотя хорошо бы, чтобы оно близко было с, как бы, с ожиданиями. Но вот просто на этих ожиданиях Центральный банк может получить возможность довольно динамично начать снижать ставку в случае, например, рецессии, начала рецессии в экономике, чего ожидаю я. И это требует, с точки зрения формальной логики, вот, чтобы не было вот этого вот давления, понимаете, высокого инфляционного, потому что весь рынок приучен, что если инфляция высокая и ускоряется, то какие могут быть снижения ставки, так не бывает. И, в принципе, в подавляющем большинстве случаев, в практике деятельности подавляющей части центральных банков так действительно не бывает. То есть получить, представляете, возможно, даже довольно дорогой ценой увеличение рисков, увеличение курсовой волатильности побыстрее замедление инфляции для Центрального банка, возможно, очень важная задача, потому что это откроет ему пространство для маневра вот по сравнению с текущим положением дел. И это пространство ему сейчас очень может пригодиться. И вот, возможно, мы имеем дело с решением достаточно краткосрочной задачи, то есть по-быстрому в ближайшие месяцы или кварталы, ну, вот, понятно, уже в настоящий момент в ближайшие месяцы, с декабря это были кварталы, с декабря 2024 года, получить достаточное пространство для того, чтобы, ну, практически вот на любом заседании по желанию, потребности, по пониманию ситуации можно было объявить о возможности снижения ставки. Обратите внимание, хороший сейчас ход для сохранения вот как бы лица, так сказать, для возвращения доверия, которое в прошлом году было подрастерено регулятором, это требует коррекции. В режиме инфляционного ожидания нельзя рисковать недоверием к собственным действиям. В режиме инфляционного таргетирования нельзя рисковать недоверием к собственным действиям, это очень важно, потому что инфляционные ожидания к этому чувствительны, очень сильно от этого зависят. Вот, чтобы не терять доверие, сначала должна быть правильная коммуникация. И в этом смысле мы, возможно, уже слышим подходы. Вот, например, министр финансов аккуратно сообщает, то есть может быть это, что называется, холостой выстрел, а может быть это, так сказать, предвестник вот будущих сообщений, которые мы услышим от ЦБ через некоторое время в начале лета. Так вот, сначала коммуникация, то есть которая скажет, что есть пространство для снижения ставки, а потом само снижение. И вот на это нужно там пару, иногда тройку месяцев, в зависимости от того, как расположено заседание. И у меня есть четкое ощущение, что вот Центральный банк хочет получить это пространство, и оно ему нужно уже в начале этого лета. Я ожидаю, что этим летом коммуникация, как минимум, пресс-релиза изменится, она станет гораздо мягче, и мы вычитаем оттуда и в пресс-конференции потом услышим, что есть возможность для снижения ставки на обозримом горизонте, и ЦБ ее рассматривает.
Вот про доверие к Центральному банку тоже довольно интересно, потому что, ну, с одной стороны, Центральный банк как будто бы боролся с перегревом экономики, он, видимо, ну, победил, да, эту свою задачу поставленную, выполнил. Теперь у нас экономика в рецессии. К слову, пересматривал я ваши с нами эфиры, и вы очень четко предсказывали, что российская экономика как раз, скорее всего, в 2025 году будет в рецессии. От вас это слово часто звучало. Вот она, рецессия. При этом инфляционные ожидания растут, при этом дыра в бюджете большая, с нефтью непонятно что. Вот мы сейчас записываем программу, ОПЕК плюс опять обсуждает наращивание добычи в этот момент. И снижать ставку, я не совсем понимаю, где здесь снижать ставку. Я очень много смотрю федеральные каналы, деловые, да, в том числе, там как будто бы весь позитив, и вот надежда на снижение ставки была только исключительно в рамках того, что, ну, о чем-то договорятся. После последнего телефонного звонка как будто бы стало понятно, что не договорятся, и инфляция дальше будет расти, и бюджетные расходы дальше будут высокие, и куда тут ставку снижать?
Ну, смотрите, у вас тут много сразу, конечно, вопросов. Я
Да.
постараюсь не забыть ответить по возможности как-то комплексно, так, чтобы
Я
затронуть.
напомню.
Хорошо, спасибо, да, буду на вас в этом рассчитывать. А то вы, да, даете такие хорошие интервалы для разговора, а запомнить все, что надо, ну, чтобы выговориться.
Мы, да, у вас много пространства, потом я себе беру немножко, да.
Договорились, да. Итак, давайте пробовать. Значит, смотрите, по поводу перегрева экономики, то, с чего вы начали. Вообще, на самом деле, проблема перегрева пока в полной мере не решена. Когда Росстат опубликует данные за первый квартал, не только вот по темпам роста ВВП, предварительная оценка, вот это 1,4, что чуть хуже, чем ожидания Минэка, полагаю, из-за того, что чуть хуже сложилась внешняя торговля. Насколько я помню, Минэк в своих предварительных прогнозах, ну, он просто не может, там нет, по-моему, цифры достаточно для того, чтобы учесть результаты внешней торговли, а потому что опубликовала таможенная служба и публиковал ЦБ, по платежному балансу видно, что у нас с экспортом в первом квартале получилось похуже, чем с импортом. Ну, видно, можно предположить, вот так оформим это правильно скорее. Причем не только в денежном выражении, но и, похоже, в физическом. И это повлияло на результаты экономические. Вот 1,4 от Росстата это вполне отражают. Так вот, обратите внимание, когда коллеги говорят, что это техническая рецессия, это все-таки еще не падение год к году, то есть, по большому счету, вот экономика российская растет. Просто этот темп просто замедляются. И если мы начинаем использовать математические инструменты, применяя их к статистическим данным, точнее, сезонное сглаживание, то мы получаем, так сказать, вот то, что как раз называется технической рецессией. Часто как бы мы получаем снижение темпов роста, точнее, отрицательный темп роста экономики квартал к кварталу. То есть, как бы вот с поправкой на сезонность там и прочими, вот она расширялась, 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 и вот до декабря прошлого года она в основном расширялась, и вот тут у нас в первом квартале совершенно яркое, четкое там снижение экономической активности, которое после применения мат-методов к статистике показывает, сезонного сглаживания показывает, да, начало, возможное начало рецессии. Коллеги осторожно говорят о технической, потому что, по-моему, я пока из тех вот, чьи прогнозы я видел, ну, по крайней мере, я единственный, кто ожидает рецессии в целом, поэтому если вы не ожидаете рецессии по году, ну и по факту это 1,1 год к году, 1,4, извините, год к году, то, естественно, вы будете говорить о технической, что вот там пару кварталов поболтаемся в минусе, а потом как выйдем в плюс. Напомню, средний консенсус где-то, если вдруг вы не в курсе, это где-то около 1,5% по итогам этого года. Это верхняя граница, кстати, прогноза официального ЦБ после обновления в этом году. Ну и гораздо ниже официального прогноза Министерства экономического развития с их 2,5%. Поэтому смотрите. Строго говоря, перегрев экономики пока никуда не исчез. Просто экономика не так быстро продолжает нагреваться. Темпы нагрева резко снизились. И кажется, тенденция весны, ну, мне так, я в этом уверен, но вот еще раз, как бы общий пока фон на основе скорее говорит о том, что кажется. Говорит о том, что дальше темпы этого нагрева продолжают снижаться. Если так все будет, то экономика перейдет ни в какую не техническую, а рецессию реальную, где-то как раз летом этого года. И мне кажется, что этот процесс в текущих обстоятельствах неизбежный. Почему? А по той простой причине, что у нас основной драйвер роста российской экономики – это потребление. Это верно в отношении 2023 года. Я уверен, я вам говорил это тоже раньше, вместе вот со своими ожиданиями по рецессии как раз в этом году. И в 2024 году ровно так же. И потребители внесли сильно больше, чем половину от прироста российского ВВП. Я вот прям подробно... Ну, есть технические препятствия к этому. Не вся статистика доступна для того, чтобы сделать работу хорошо. Но на базе того, что доступно, мы можем говорить там где-то, представляете, ну, грубо там, 6 с лишним 7 процентных пунктов роста из тех вот 8,5, которые официальная статистика за 2023-2024 годы насчитала. Представляете? То есть это все вклад потребителя. Дальше проще. Потребительский вклад в существенной степени в ряде кварталов сильно больше, чем наполовину, был обеспечен кредитованием. Ну и когда Центральный банк добился успеха в борьбе с кредитованием, в первую очередь, обратите внимание, с потребительским, а не с корпоративным. Корпоративное стало замедляться позже, а в прошлом году сумело поставить очередной исторический рекорд в абсолютном выражении, в отличие от потребительского. Так вот, когда ЦБ добился успеха, успех пришел в первую очередь в потребительском кредитовании, ну, правда, там льготные программы, правительство, в общем, внесло свой вклад, вот их сократив их, так сказать, количество и объем. И как результат у нас началось сильно тормозиться потребление, что очень хорошо видно по первому кварталу 2025 года. Но когда мы посмотрим на статистику, которую нам Росстат за первый квартал вот публикует в деталях, мы там увидим следующий момент. Мы там увидим, что потребление как доля ВВП поставило очередной рекорд, вероятно, исторический, в отношении, вот в до, как именно как доля от российского ВВП по итогам первого квартала, будет около 60%. Возможно, 60% даже с небольшим превышением. Предыдущий максимум принадлежал, кстати, первому кварталу 2014 года. Так, на секунду. Ну и вот, соответственно, со всеми вот этими историями, значит, по победу над кредитованием, да, про замедление потребления и прочим, достаточно хорошо понятно, и вот этим рекордом достаточно хорошо понятно, что структура нашего роста в 2025 году, ну, будет понятно, хорошо, но по оперативным данным я уже вижу, мне понятно. Я вижу темпы роста розничной торговли, обратите внимание, как лучший, там, на моем понимании, маркер вот динамики потребления в целом, не идеальный, но из оперативных цифр самый емкий рынок. И, например, промышленности. Вот розничная торговля в 3 раза по темпам роста опережает промышленность. О чем можно говорить? Я хорошо понимаю, что будет с инвестициями по итогам первого квартала, я хорошо понимаю, я говорю, чем движется российская экономика. Именно поэтому говорю об очередном рекорде, вот как бы, как доля потребления ВВП по итогам первого квартала 2025 года. Так вот, это потребление продолжает замедляться. Я это хорошо вижу по апрельским данным, я это хорошо вижу по опережающим индикаторам, то, что я вижу в мае. И для меня тренд совершенно естественно. Я вижу, да, это вот как бы в очень большом количестве там сегментов, пока еще это не официальная статистика, но подождите, скоро подоспеет и официальная. И у меня нет сомнений, какая будет дальнейшая динамика. Но обращаю ваше внимание на особенность. Помните, я еще кое-что сказал про перегрев в начале. Так вот, если экономика растет потреблением, то перегрев, он сохраняется. По той простой причине, что чтобы расти, чтобы перегрев сокращался, расти нужно инвестициями. То есть нужно вкладывать и начинать больше производить. А если, простите, вы занимаете и больше потребляете, но прямо сейчас не совсем занимаете, но все еще больше потребляете, то вот с перегревом есть проблема. Поэтому в моем понимании, как таковой перегрев ЦБ пока одолеть не смог. И это вообще отдельный вызов для той риторики, которую использовал регулятор, для того состояния, в котором находится российская экономика. В моем понимании, только настоящая полноценная рецессия, без каких бы то ни было там технических ухищрений и прочих, там вот сглаживаний и прочих, это может быть решением проблемы перегрева российской экономики в нынешнем состоянии. То есть потребитель сокращает свое потребление, и таким образом объем локального предложения и локального спроса сближаются, решая проблему ЦБ. Именно так у ЦБ и появляется пространство для стремительного снижения ставки. Обратите внимание, вот как бы в чем вы выразили сомнение. Вот, и я согласен, официальная риторика не придерживалась этой логики, ну потому что если придерживаться этой логики, развитие событий не такое приятное. Оно нормальное. Обратите внимание, я наверняка это говорил раньше, я повторю это сейчас, это нормализация ситуации в российской экономике, причем в смысле, прям вот в прямом смысле, как это видит Центральный банк, то есть официально ведомство. Этот перегрев в нынешних обстоятельствах с текущими ценами на капитал, с текущими там особенностями инвестирования можно устранить только через сокращение потребления. Но поскольку сокращение потребления было и остается основным драйвером российской экономики, то только через рецессию. И я подозреваю, что ЦБ к этому вполне готов. И как бы, если не на уровне, там, может быть, официальных цифр, хотя в них тоже, вот если мы возьмем, как бы, прогноз роста ВВП на 0,5, вот обратите внимание, что прогноз роста по итогам года этого, да, там, по нижней границе прогноза ЦБ 0,5, извините, я, может, сейчас путаю, может, там 1%, но даже 1%, вот он не исключает нескольких кварталов рецессии. Ну, а потом, знаете, будет этих кварталов чуть больше, будет этих кварталов чуть меньше, это уже, скорее, вопрос, мне кажется, технический, да. Психологический переход, темп роста по итогам года, там, через, вот, как бы, 0, в отрицательную зону звучит и выглядит некрасиво, но я думаю, что к этому уже там, наверное, подготовлены какие-нибудь обосновывающие комментарии. Мое понимание простое. Вот решить проблему с перегревом можно только через снижение потребления. Это в нынешних обстоятельствах почти неизбежно. Рецессия – вопрос глубины и продолжительности, но зато это открывает пространство для снижения ставок, стимулирования экономики и в теории потенциально для продуктивных инвестиций, ну, потому что снижает стоимость капитала. Тут важно, пойдут, не пойдут, но ЦБ на это может, к сожалению, очень скромно лишь влиять. Это больше зависит от того же правительства, от других аспектов экономической политики, от общего уровня неопределенности. Но официальная риторика придерживается другой логики. Российская экономика растет вопреки. Качество этого роста, обратите внимание, часто вот на тех же там федеральных каналах не обсуждается, ну, буквально вообще. Это печально. Это печально, потому что не всякий рост хорош, экономическая теория знает это давно. И вот наш рост последних лет хорошим назвать можно было с очень большой натяжкой и с очень большим желанием, закрывая глаза на те проблемы, которые он накапливал. В этом плане, ну, как бы здесь как бы те, кто вот на федеральных каналах, да, и не только там публично продают, продавали историю, да, снижения ставки в ответ на какие-то вот успехи мирных договоренностей, ну, скорее просто, видите, было понимание, что ставка не может задержаться на этих уровнях слишком уж долго, потому что тяжело, да, и она должна снизиться, но вот с точки зрения восприятия, да, необходимости, да, как бы, чтобы вот темпы роста были положительные, просто другого драйвера для ее снижения не находится. Есть коллеги, которые достаточно аккуратно и четко, ожидая, например, положительных и, ну, в моем понимании, довольно высоких темпов роста, там, выше процентного пункта, до 2% в пунктах, например, в этом году, они, собственно, снижения ставки не ждут. И коммуникация ЦБ, на самом деле, очень четко там вот на это в нынешнем ее виде намекает. То есть в этом плане я обращаю ваше внимание, что тут, может, надо избирательнее просто относиться к тому потоку информации, который поступает вот, ну, из ряда СМИ. Это верно в отношении, к сожалению, СМИ на любом языке сейчас. И если вы адекватно подойдете к фильтрации этого потока, то вы совершенно четко обнаружите здравые взгляды и мысли. И сейчас они, мне кажется, лежат приблизительно следующим образом. Если вы ждете около нулевых или отрицательных темпов роста в российской экономике, снижение ставки возможно, зависит от темпов, рецессия там, да, не исключена. Будет она короткой или продолжительной, вот как бы это вопрос. То есть, соответственно, если вы ждете темпов роста от 1,5% и выше, то с высокой долей вероятности никакого снижения ставки, никаких дешевых денег, никаких там как бы вот изменений принципиальных там вот на нынешнем там, я не знаю, долговом рынке капиталов, вот я бы так, наверное, сказал.
Да. Евгений, а я правильно понимаю, окей, через стагнацию, через рецессию, окей, сократится потребление, возможно, будет снижение ставки, но вы при этом не говорите про инфляцию. И может же получиться такая ситуация, что ЦБ загонит экономику в стагфляцию, а из нее, как я читал в учебниках, довольно сложно выходить. То есть это может быть продолжительный такой депрессивный период, когда у тебя и цены высокие, и экономика в упадке.
Ну, смотрите, рецессия в нормальной, относительно здоровой экономике, которая, надеюсь, в среднем все еще, как бы, ну, что вполне, надеюсь, в среднем применима к российскому вот поведению экономических агентов. Тут обратите внимание, здоровость экономики – это в наших головах с вами. Вот, я полагаю, что в целом экономические агенты в России достаточно здравы, там и в бизнесе, и в секторе домохозяйств, чтобы реагировать адекватно на экономические сигналы. Так вот, даже в российских условиях я ожидаю, что рецессия окажет очень оздоравливающее воздействие на большое количество, скажем, экономических агентов и приведет к поведению, которое способствует замедлению инфляции. Основное препятствие замедлению инфляции сейчас, как я его вижу, это урожай. Та зима малоснежная, которую мы имели, те снегопады и морозы, может быть, заморозки, вот как бы в зависимости от обстоятельств региона, да, что-то мне кажется правильно называть морозами, знаете, когда снег лежит и днями, во время года, когда лежать не должен, и кое-что даже уже, так сказать, и сельхозсезон уже начался, или вот когда там ненадолго, да, и быстро исчезло, да, и отпустило, вот как бы вот морозы, заморозки, они тоже не способствуют урожаю, мы хорошо это видели по итогам прошлого года. Вот в этом году эти риски, по-моему, никак не ниже. Посмотрим, что будет происходить дальше, как будет развиваться ситуация, но в моем понимании продовольствие, дорожающее продовольствие, это основная угроза целям ЦБ. Но с этим фактором обратите внимание, в принципе, если, так сказать, все сделать правильно, можно бороться не ставкой, потому что ставкой урожай не поправлять, не получится поправлять. Это нет, не видел, по крайней мере, таких работ по денежно-кредитной политике, там, режиму инфляционного таргетирования или каким бы то ни было иным действием в денежно-кредитной сфере, которые бы утверждали,
да, что... Таргетирование инфляции на огурцы как раз, это было бы хорошо.
Нерабочая история. То есть есть много критики как раз, что опасно включать товары с ярко выраженным сезонным поведением и зависимостью от многих там внешних факторов, как вот продовольствие и сельское хозяйство, в официальные индикаторы инфляции, которую ты таргетируешь, чтобы вот было проще, так сказать, чтобы не усложнять таргетирование. Но поскольку как только ты начинаешь химичить со структурой этого индикатора, доверие к нему оказывается меньше, очень большое количество центральных банков не пытались даже как бы что-то здесь менять и смиряются, ну вот с чем есть. В нашей инфляции есть отягощающие обстоятельства, обратите внимание, в структуре нашей инфляции по сравнению с инфляциями. Я не скажу вам по поводу всех, их больше 40 центральных банков мира, ну, включая европейские, которые таргетируют инфляцию для 27 стран. Вот. Ну вот, соответственно, как бы все центральные банки мира, которые таргетируют инфляцию, наверное, или подавляющая часть, имеют долю продовольствия ниже, чем в российской структуре инфляции. У нас она, по-моему, 38-39, ну, почти 40%. Это многовато, у нас так исторически получилось. Компенсируется это нередко другим, там, например, если сравниваться, я не знаю, там, с бразильцами, турками, даже финнами, не только, ну, просто недавно смотрел, доля расходов на ЖКХ, например, у нас пониже будет. И на транспорт, например, тоже ниже, чем у многих будет. А вот продовольствие высокое доля. Поэтому для Центрального банка Российской Федерации такая доля продовольствия в официальной инфляции создает повышенные риски. Они реализовались в прошлом году один раз, ну, из последних, да, вот вариантов, и в этом году угрожают реализоваться снова. Это создаст проблемы. Поэтому смотрите, формально, если у нас с урожаем пойдет плохо и начнется рецессия, будут основания у СМИ говорить о так называемой стагфляции в российской экономике. Но я буду в этот момент совершенно четко, спокойно, уверенно и с фактами в руках утверждать буквально следующее, что если у нас будет замедляться инфляция в сегменте услуг, и непродовольственная инфляция останется низкой, подавленной, как она была последние годы, или, например, она будет даже отрицательной, с учетом того, что сделал Трамп в мировой торговле, вообще, независимо от курса рубля, представляете, китайские товары у нас могут дешеветь. Причем, вот, знаете, фраза именно так звучит, я в здравом уме и трезвой памяти ее сейчас произнес, независимо практически от курса рубля. Понятно, это не совсем, конечно, любые курсы переваривает, но те курсы, которые у меня есть вот как бы в основных прогнозах, как я себе представляю на ближайшее будущее, вот они могут быть с запасом компенсированы китайскими скидками, просто, ну, скидками от китайских поставщиков при поставках там на неамериканские рынки, в том числе на наш. И это вот позволит нам иметь, посмотрите, нам недорожающий или даже дешевеющий, вот с текущим-то рублем однозначно дешевеющий, можете не сомневаться, непродовольственные товары, как бы на фоне, например, представляете, высокой продовольственной инфляции. И, как бы, как это недавно было, и пока еще сохраняется довольно высокая инфляция в сфере услуг. Вот если инфляция в сфере услуг будет замедляться, чему способствует сейчас охлаждение рынка труда, и я этого ожидаю, замедление именно, продолжение охлаждения на рынке труда и замедление инфляции в секторе услуг. Это был один из основных драйверов. Обратите внимание, так, ремарка. В общем, курс рубля может быть любой, инфляция в сфере услуг в основном местная. И определяется в первую очередь сейчас, в настоящий момент, динамикой заработных плат и состоянием рынка труда. Изменяется состояние рынка труда, должно влиять на инфляцию в сфере услуг, я этого жду. Замедлять ее в нашем случае. И непродовольственные товары. Вот если непродовольственные товары, как мы видим сейчас, останутся, инфляция останется подавленной, то я буду утверждать, что никаких причин говорить о стагфляции в российской экономике нет. У нас нормальная, здоровая рецессия с тем, что, ну, с поправкой на то, что она отягощается повышенной продовольственной инфляцией, которая мешает невнимательным разглядеть происходящие в экономике процессы.
Ну, просто непродовольственные товары в холодильник не поставишь. И, в общем-то, нет. Сейчас как будто бы это, во-первых. А во-вторых, вы сказали, что и сокращается потребление, но оно должно еще больше сократиться. А можно это как-то вот объяснить на бытовом уровне? Что значит сокращается потребление? То есть, ну ладно, мы видим, что автомобильный рынок проседает, недвижимость проседает. То есть люди вот на такие излишки, да, долгосрочные покупки идти уже не могут. Потребление должно сократиться до, не знаю, хлеб без масла или как, или что?
Нет, смотрите. хлеб без масла – это, наверное, сценарий действительно глубокого, если не глубочайшего экономического кризиса и экономической катастрофы. И мы такое пережили в 90-х годах. Печальное, неприятнейшее воспоминание. В общем, но это факт. Это факт нашей истории. Отрицать его бессмысленно и глупо. Ничего похожего не будет. Для этого нет ни причин, ни оснований в моем представлении. С таким рынком труда, который у нас сейчас, безработицы там 2-3%, 2,3%, вот я ожидаю ее небольшого роста. Ну, до конца года, по-моему, до 2,7% это в рецессии. Вот. Ну, у нас такая демография, обратите внимание, что вот даже в рецессии в российской экономике не на всех сегментах рынка труда в этом году исчезнут дефициты. Сократятся, да, но не на всех исчезнут. Представляете, это важный момент. Поэтому вот охлаждение рынка труда, например, для сборов дополнительных доходов по новой прогрессивной шкале НДФЛ, негативно, потому что мы уже там без труда находим в СМИ новости о сокращениях, причем о сокращениях высокооплачиваемых работников, тех самых, кто должны были бы платить НДФЛ по повышенной ставке. Вот с ними есть определенные сложности. А если мы говорим о рабочем у станка или курьера, например, да, то есть и ряды других профессий, то там дефицитов даже не возникнет. Там избытка труда даже не возникнет, дефицит будет сохраняться, интенсивность снизится, динамика заработной платы будет несколько другой, но тренд не изменится. То есть мы будем иметь растущую заработную плату, просто темпы роста этой заработной платы, обратите внимание, в первом квартале мы уже видим замедление. Так вот, они продолжат замедляться, и скорее я бы ожидал верхние однозначные цифры этого роста, то есть менее чем 10%, но это все равно будет, ну, по крайней мере, согласно моим ожиданиям, это все равно будет выше уровня инфляции. Я пересмотрел свои ожидания по инфляции в сторону повышения до 7% по итогам этого года. Это где-то сейчас даже близко к консенсусу. Как раз в основном из-за неурожая. То есть где-то около 2% пунктов к ожидаемой инфляции на конец года я добавил из-за того, что не ожидаю хорошего урожая, к сожалению. А не потому, что ожидаю более тяжелые обстоятельства. Еще недавно я ожидал, что, в принципе, вот если в экономике начнется рецессия, то Центральный банк сможет даже очень близко подойти или выполнить цель вот в 4% к концу года. То есть не в 2026 году, а в этом. Но вот урожай вносит свои коррективы в ситуацию. И да, сначала я поправил вот до 5-5% с лишним, а потом, увидев, это зимой произошло где-то, а потом, когда я увидел, что произошло в очередной раз у нас в апреле-мае, я вот корректировал еще раз в сторону повышения. Это не беда, не катастрофа. Масло будет у тех, кто захочет его купить. Хлеб будет у тех, кто захочет его купить. У нас урожай более чем достаточный. И в первую очередь в части хлеба и зерна это угрожает почти исключительно экспорту. Ну, в части масла, ну да, потребуется, возможно, ввести какое-то количество импортного молока. Ну, в конце концов, эта задача решаемая. Если начать ее вовремя решать, ничего непосильного здесь нет. Поэтому нет, катастрофы не жду. А вот как бы то, что вы сказали в начале как раз. Автомобили, электронная бытовая техника, например, смена смартфонов, покупка различных гаджетов. Вот как бы все это может меняться пореже. То есть нет никакой необходимости, и давно ее нет, как бы менять автомобиль там раз в год, раз в два года, даже раз в три года. Современные модели и как бы машины, как мы видим, китайские вполне тоже, они совершенно спокойно могут служить годами. И потребительские свойства автомобилей да за последние десятки лет изменились очень не сильно. Да, то есть электрокары – это небольшой вау-эффект, но обратите внимание, здесь тоже прорыва как такового-то, если честно, не случилось с точки зрения подавляющей части потребительских свойств. То же самое со смартфонами, то же самое с телевизорами, только в еще большей степени, наверное. То же самое с очень большим количеством электронной бытовой техники. Обратите внимание, там за 20-30 лет как бы прорыва в части духовок не произошло. И плит тоже не случилось. Ну, индукция вот стала, да, как раз. Но все, пожалуйста, как бы они сколько лет уже на рынке, одну купили и хватит, зачем вам ее менять? Вытяжки и так далее. Обращаю ваше внимание, что подавляющая часть как бы того, что у нас часто вот менялось в сегменте непродовольственных товаров, совершенно спокойно и без существенного ущерба для домохозяйства может меняться пореже. А кое-что из этого может не меняться, а ремонтироваться, например, при поломке, что тоже регулярно раньше делали, и ничего, может служить потом дальше годами. Важная оговорка здесь, пожалуй, про недвижимость. Тот факт, что спрос на недвижимость снижается, Это не потребление, это инвестиции. И недвижимость – единственный товар, который может купить потребитель, и это не считается потреблением, а это считается инвестицией. Все остальное из того, что мы приобретаем, ну или услуга, да, то есть это все потребление. Вот. И я ожидаю, да, и я ожидаю, что в меньших объемах все верно, как это видно сейчас по статистике, вот хорошо по рынку автомобилей, мы будем покупать различные непродовольственные товары. Я не ожидаю из-за этого какой-то катастрофы. Вы знаете, если у кого-то не будет какого-то крутого планшета, или кто-то не поменяет телефон и будет ходить, например, разбив экран там с телефоном с разбитым экраном, или ой, вынужден будет его вдруг починить, это не катастрофа. Это, ну, к сожалению, разумная, так сказать, расплата за приличную часть как бы необдуманного потребления, которое, возможно, этот же самый человек позволил себе в предыдущие годы, набрал кредитов, ну вот, деньги закончились, по кредитам надо платить. И, как бы, к сожалению, да, то есть поэтому, возможно, вот какое-то время там смартфон с расколотым экраном. Как бы, если он функционален, то это не смертельно.
Ну, не только, мне кажется, неразумные поведения людей, которые брали в кредит всякую разную технику, виноваты еще.
Вы совершенно
тем
правы,
более, что финансовые услуги предоставляли очень много всяких вариантов рассрочки с карточки. Все это был прям огромный бум. Сложно было удержаться, скажем так.
Не спорю, не спорю, но я вам хочу сказать, что знаете, чего я обычно не слышу. Вот, когда люди, например, заходят в глухую чащу леса, вот, они оттуда потом не кричат: ой, елки-палки, тут волки, медведи, и туалета нет белого, как бы, и воду помыть из-под крана не получается, воды нет, крана нет. Вот, как же так? То есть почему-то люди, заходящие в чащу леса, сейчас достаточно неплохо понимают, как бы, что им там стоит ожидать и к чему готовиться, и чего там ожидать не стоит. Но вот когда люди живут в экономике, почему-то, да, как регулярное оправдание необдуманного, недальновидного поведения, то есть ты не потратил никакого, возможно, времени для того, чтобы вот проанализировать обстоятельства, в которых ты оказался, там свои потребности, свои возможности хотя бы как-то прикинуть и понять, вот как бы ты можешь себе это позволить или нет. Нормальное, между прочим, по-моему, действие-то нет. Вот. Так вот, почему-то мы слышим это как регулярное оправдание. Ой, они меня обманули, ой, соответственно, как бы мне так хотелось. Ну, это, извините, как бы, за все вот это есть расплата. И если вас интересует, как бы, ну, вот так, если вот как бы отстраненно, да, там различными, значит, эзоповым языком, как это, да, ну, что тут эзоповым, я прямо все сказал, но тем не менее. Вот 19 век. Знаком ли вам некий господин Крылов? Жестокий век, кстати, между прочим, да?
Да, Богдан? Ну, да, довольно. Да, вот. Да, да.
Помните его басню? У него много замечательных басен. Вот это, вот, мне кажется, вот к вашей иллюстрации шикарно подходит. «Стрекоза и муравей». Я ее все чаще вот как бы цитирую. Помните, да, там вот это вот.
«Прыгунья стрекоза, лето целое пропела, обернуться не успела, как зима пришла».
Поэтому обратите внимание, современная экономика вообще родилась из той самой как бы капиталистической экономики, как вот как ее там не поправляли, вот, которая вообще была довольно беспощадна к окружающим людям. Ну, так уж вышло, к сожалению. С моралью экономики, ну, не так просто все складывается. После всех многочисленных правок она стала гораздо более любезной. И обращаю ваше внимание, как бы муравей, стрекозу-то он не жалел и не оправдывал, а в общем послала ее по-хорошему, да, предложив ей, в общем, ситуацию, как бы, ну, то есть пойти и сделать то, что никак не поможет ей решить те проблемы, которые у нее возникли. Вот, так вот, обращаю ваше внимание, что за недальновидное поведение очень часто бывает расплата. И это хорошо и важно понимать, это очень полезно понимать. И лучше не совершать, если есть возможность, так сказать, заранее предупредить таких недальновидных поступков. Вот, вот что я на это могу вам сказать. Поэтому сказать, что это прямо оправдание, то, что напредлагали разных продуктов, то, что вот по-разному пытались скрывать, пытались прятать. Да нет, я более чем уверен, что подавляющая часть тех, кто пользовались этими продуктами, в принципе, понимали, как бы, в какие отношения они вступают. Просто не было желания, не хотелось разбираться, там, кривая коза вывезет, там, ну, как бы, авось, да, или что-нибудь еще. Да, как бы, какая разница, какие там объяснения для себя придумал каждый, кто, если вообще парился на предмет их придумки, для того, чтобы это сделать. У нас, смотрите, последние годы, и надо сказать, это, в общем, успех как бы в части экономической политики, борьба с бедностью не просто на статистике произошла, не просто вот на статистике видна и произошла, а произошла по факту. Дело в том, что российские власти наконец-то, спустя там десятилетия, по-моему, программ по борьбе с бедностью, вот во время ковида заметили, что, ах ты, оказывается, бедность у нас это основа многодетные семьи, вот, а вовсе не пенсионеры. Ну, по крайней мере, по официальным метрикам это так, а по факту это тоже на самом деле не так сильно отличается. Вот. Хотя, как вы понимаете, обеспеченными пенсионеров я тоже бы не называл. Вот. Но, тем не менее, бедность у нас это немножко другой там характер носит в последнее время, потому что состояние бедных сильно улучшилось. И та же СВО, например, она помогла, в общем, улучшить благосостояние бедных. Да, не всегда люди, и точнее часто, к сожалению, люди этим не распорядились достаточно рационально, судя по тому, что я вижу в статистике. Ну что делать? Вот. Как бы, тем не менее, была адресная помощь государству, многодетным семьям, семьям с детьми. Та же вот льготная программа, наверное, единственная из льготных ипотек, которую я готов признавать и считать нормальной, адекватной. И, в общем, слава богу, что сохранили вот в основном только ее, это семейная. Потому что наши демографические проблемы, это хотя бы хоть как-то тоже, да, адресуют, а это большая сложность, большой вызов для экономики. В нынешних обстоятельствах прямо уже вот сейчас, если там 10, 15, 20 лет назад, когда об этом начинали говорить, разбираться, вот Медведев, например, дал этому в свое время толчок, когда пошел, вот, так сказать, на президентский пост. То есть, представляете, насколько давно это было. Это можно было, так сказать, еще вот, знаете, обрабатывать, ну, с этим работать как с будущим, на будущее, делать задел на будущее, что прямо сейчас это наше настоящее, это требует работы сейчас. Так вот, в общем, экономическая политика в части соцподдержки, ряда других действий российских властей привела к тому, что приличная часть бедности, скажем так, действительно, ну, состояние приличной части бедных было улучшено. И улучшено заметно. И это, кстати, очень хорошо видно по динамике продовольствия. Обратите внимание, у нас 23-24 год характеризовались довольно высокими темпами роста продовольствия. При том, что, ну, например, если бы там попытаться как-то, ну, у нас нет с этим официальной статистики, но прикинуть население там новых регионов, включенных в состав Российской Федерации, да, в 22 году, то вот они все должны были быть там в этой статистике уже в 22 году, и понятно, что приличная часть их потребностей тоже должна была бы обеспечиваться регионами старыми, как ты статистику не регистрируй. И вот этот рост 23-24 года не просто в рознице, но в рознице продовольственной порядка 5% ежегодно. Это рост, в том числе, как бы связанный с ростом благосостояния более бедных слоев населения. Поэтому в моем понимании, прямо сейчас, вот как бы возвращаясь к истории с рецессией, для подавляющего большинства те проблемы, которые уже наступают, да, то есть и вот то утяжеление, которое произойдет, это не вопрос, знаете, могу я намазать как бы масло на хлеб или не могу. Нет, это вопрос именно так. Могу я позволить себе поменять смартфон или не могу, если разбил экран? Могу я позволить себе как бы менять смартфон как в, раз в году, как я делал это в кредит в предыдущие разы зачем-то, хотя как бы предыдущая модель оставалась полностью функциональной и никаких проблем с пользованием этим смартфоном не возникало бы, но мне хотелось. Или не могу? И вот как бы если вовремя сделать отказ от ненужного, то вот для большей части домохозяйств основные проблемы на этом должны быть решены, потому что рынок труда останется очень комфортным для работника. И практически каждый, кто будет готов искать работу, да, к этой работе не нужно будет предъявлять претензии. Если вы хотите зарабатывать деньги, к сожалению, как бы, ну, российский рынок труда никогда не характеризовался состоянием, когда, знаете, работодатель считал, что его обязанность не просто дать там зарплату, ну, может, какой-то объем там социалки, да, страховку, что-то еще, ну и, знаете, еще интересную работу. Вот обязанность давать интересную работу больше характерна там для рынков более развитых стран, к сожалению, но там наш к ним скорее не относится. У нас в основном предпочитали отделываться заработной платой. Вот, дали тебе заработную плату, соцпакет дали, что ты еще хочешь, иди работай. Вот, а вот как бы этот рынок, ну вот, он может стать немножко похуже, но принципиально хуже стать не сможет, потому что просто дефициты во многих сегментах на нем никуда не исчезнут. Никуда. Рецессия их просто не сможет убрать. Наша демография и миграционная политика активно работают над тем, чтобы умеренная рецессия даже на протяжении пары лет вот, не привела там, к безработице, да даже на уровне 6-7%. Представляете? То есть вот то, что было для нас нормой еще несколько лет тому назад, вот к этой норме, это, ну, если мы говорим о потенциальном возвращении в течение пары лет, вот это должна быть рецессия, ну, я не знаю сколько, 5-6%, может быть, то есть это довольно глубокое и болезненное явление. Я не думаю, что прямо сейчас для этого есть условия.
Ну, с нашим, конечно, с нашей демографической ситуацией, наверное, действительно сложно ожидать какую-то большую безработицу. Как бы там экономика не сокращалась, как будто бы людей перемалывает гораздо быстрее. Причин тому все мы знаем, какая. Вы еще сказали про поддержку населения. Слышал я вот такое вот сравнение. Когда начинался ковид, весь мир, в общем-то, поддерживал там, всех. Были вертолетные деньги, в Евросоюзе было очень много социальных программ для тех, кто потерял работу. У меня были знакомые, которые могли спокойно целый год жить, не работая, потому что их работодатель полностью взял, закрылся и там уехал из страны. В России этого практически не было. Да, помогали немножко тоже там каким-то бедным слоям, но вот этот вот ковид и вертолетные деньги для бедных слоев населения наступил в 22-м году, когда началась война. И, собственно, наш вот этот вот ковид, да, и вся эта история, она началась в 22-м году, за исключением того, что в 20-м году вирус людей убивал, а в 22-м люди за деньги убивают людей, и вот за счет этого начинают не думать о хлебе и масле, а, может быть, только о новом смартфоне. В конце хотелось вас спросить про доходы бюджета. Мы видим, что дефицит, видимо, будет большим, Минэк это подтверждает, но спросить в рамках санкций новых от Евросоюза, там, в частности, ввели санкции против практически 200 барж теневого флота, так или иначе пытаются в западный мир прикрыть доходы Российской Федерации. Насколько вам кажется, будет вот эта история действенная или все-таки, ну, так себе мера и надо следить за ОПЕК+.
Смотрите, за ОПЕК+ надо следить, потому что там происходит, ну, скажем, для текущего состояния рынка нефти, наверное, нетипичные процессы. То есть это гипотетически можно объяснить стремлением, желанием, да, то есть придавить сланцы, ну, потому что, если вы помните, у Трампа, ну, как бы он много чего рассказал, и местами достаточно уверенно и настойчиво, и вот мог убедить приличное количество, да, контрагентов в реальности своих намерений. В частности, у него было намерение увеличить добычу нефти. И я так понимаю, что те месторождения, которые, на которых эта добыча могла бы вырасти благодаря его действию, в том числе благодаря отмене, ну, из-за, правильнее мне кажется говорить, отмены экологических ограничений, это, скорее всего, месторождения, которые дешевую нефть дать бы не могли. И поэтому вот единственное рациональное, по крайней мере, исходя из того, что я себе представляю и вижу в текущих обстоятельствах, объяснение тем действиям, которые мы видим от ОПЕК+, а именно вот стабильное, причем даже раньше, с опережением предыдущего графика повышения объемов добычи нефти, это попытка не дать запуститься этим сланцевым проектом, ну, прямо на старте их придавить, чтобы даже желания у сланцевиков разрабатывать эту нефть не было, потому что в этом случае понятно, что в непростых обстоятельствах, в которые погружается мировая экономика, а именно нерастущий мировой ВВП, возможно, а, не дай бог, и рецессия, в этом случае хотя бы с рынком сбыта у ОПЕК+ будет покомфортнее, да, цены не будут комфортные, но они не будут что так, что они наращивают добычу сейчас, что если они не будут это делать, да, то есть понятно, что они надеются отыграть в какой-то момент назад, я полагаю, особенно Саудовская Аравия, вот, и ряд других ближневосточных стран, а это основные сократители помимо России. Ну, из тех, которые как-то там нормы придерживаются, вот, норм сокращения придерживаются, потому что мы видим, да, что не все страны придерживаются, но вот объяснение, что это наказание вот пары там игроков, да я не верю, слушайте, эти отклонения терпели от более чем пары игроков годами, и тут вдруг, понимаете, в такой непростой момент решили вот наказать, мне кажется, это не очень правдоподобно. Вот по поводу сланцевиков версия, мне кажется, более адекватной, рациональной, ну, посмотрим, эта игра мне видится довольно рисковой, но вы совершенно правы, ОПЕК+, для рынка нефти в текущем состоянии играет очень приличную роль, и вот его планы по опережающему наращиванию добычи могут очень негативно на нефти сказаться. Понятно, что это влияет на российский бюджет совершенно четко. И да, это уже больше не санкции. Обратите внимание, например, вот если мы рассматриваем этот 17-й пакет и 200 танкеров теневого флота, то, если мне не изменяет память, вступить, ну, какое-то действие в этой связи может предприниматься только в каком случае? Если нефть дороже, чем планка отсечения. Да, планка отсечения, она выставлена на уровне $60 за баррель. Но вот российская
нефть...
Но
ее тоже хотят пересмотреть сейчас. Я так понимаю, может быть, это многоходовочка, скажем так.
Совершенно верно, потому что без этого пересмотра никакого смысла вот в этих 200 танкерах просто включений нет. Тут скорее смотрите, что происходит, возможно. Вот этот пакет Евросоюза, это, возможно, компенсация, ну, скажем так, отзеркаливание, да, дополнение мер, которые в свое время Байден еще на рубеже 24-25 годов ввел в отношении российского флота, теневого флота. Для чего? Потому что, как видите, США, похоже, сейчас выходят не только там, ну, я не знаю, а теперь не знаю, там у них такая коммуникация сбивчивая, что я не понимаю, что они там делают. Вообще, в принципе, зачем они пришли? Как бы, ну, кроме возмущения спокойствия, вот это вот. В общем, лихая кавалерийская атака Трампа, очередная лихая кавалерийская атака Трампа, похоже, как это с подавляющей частью его лихих кавалерийских атак происходило, захлебнулась. Он не знает, что делать. Вот, строй потерян, коммуникация разрознена, но самое главное, что, похоже, никакого желания, так сказать, вот поддерживать санкционное давление у той стороны нет. Возможно, Трамп все еще рассчитывает на премию мира, и что вот в какой-то момент откроется окно, там, я не знаю, как бы что-то изменится на фронтах, да, то есть, как бы, страны будут готовы договориться, ему по доброте душевной позвонят и скажут, ну, как бы, дорогой, ну, давай, вот в этот раз тебе премия мира наверняка достанется, поэтому будь нашим посредником. И вот он тут, значит, на белом коне наконец-то появится и вот реализует свои обещания, которые там уже, понятно, вот как бы будут выглядеть несколько иначе, но все равно. Вот как бы такой план, может быть, у него есть в голове, поэтому обратите внимание, Соединенные Штаты Америки, похоже, выходят, так сказать, из санкционного давления, да, сохраняя все предыдущие санкции, но, видимо, новых, ну, по крайней мере, исходя из текущей риторики, возможно, ждать не стоит. То, что происходит сейчас в Сенате, вот с этими пошлинами вторичными, у меня вызывает большие сомнения, потому что я сильно сомневаюсь, что можно позволить себе, например, наложить вторичные санкции на Индию, а у нас два основных покупателя как бы российских экспортных товаров – это Китай и Индия. Так вот, с Индией Соединенные Штаты в переговорах относительно торговых соглашений. Помните, там еще в апреле было такое, да, то есть против Индии тоже ввели пошлины. Причем и 10% ввели как для всех, да, и повышенная пошлина для них тоже значится. И вот переговорный процесс там шел еще при администрации Байдена по поводу торговых соглашений, насколько я помню. И Индия оказалась в числе первых, там, сколько, пяти где-то стран, с которыми администрация Трампа захотела заключить торговые соглашения. Заключили пока, насколько я помню, с одной, с Великобританией. И, надо сказать, так себе соглашение, вот как пример для многих других. Ну, в общем, видимо, Объединенное Королевство рада, что выбило такое. Но вот Индия, в общем, переговаривалась. И, судя по всему, переговоры затянулись, идут тяжело. Так вот, как вы себе представляете себе ситуацию, вот если Трампу нужно урегулировать как-то вопросы по собственным пошлинам от 2 апреля, да, от 9 апреля отсроченным, у него там 70 с лишним стран, 73, я так понимаю, без учета Китая и Великобритании, на очереди стоят. Он пока не сделал, ну, считайте, в этой части почти ничего. Вот, и он сейчас с одним из основных переговорщиков, да, то есть контрагентов по переговорам, с которым рассчитывал на быструю сделку, он все это испортит вот этими 500% вторичными пошлинами, ну, потому что какие переговоры после этого будут? Да никаких. Можете не сомневаться, ни мгновения. Как дальше будет развиваться ситуация, естественно, с торговлей и отношениями, вопрос открытый, но мне просто кажется, что вот в отношении Индии введение 500% пошлины там вторичной невозможно, и 100% невозможно, и сомнительно, что и 50% даже может появиться, разве что какой-нибудь аргумент вот в торговых переговорах собственных США, потому что позиция это скользкая, надо сказать, там. Вот, у них там свои интересы. А в отношении Китая, ну, можно ввести вместо предыдущих 145, которые отсрочили там уже сколько осталось, 75 дней этой отсрочки, вот, ну, значит, можно вести 500. Какая разница? Я вам хочу сказать, даже текущие оставленные уровни по многим товарным позициям сохраняют стимулы для того, чтобы обходить эти пошлины, и китайцы пытаются их обходить, пока могут. Там совершенно неважно, вот какое значение заменит вот текущие или 145, которые там были еще недавно, и которые могут снова вернуться буквально через 2,5 месяца. Поэтому я очень скептичен в отношении вот той инициативы, которая сейчас в Сенате. Просто я вам пояснил, да, то есть два основных контрагента, на которых ее можно нацелить. Одному, ну, практически не принципиально, вот, а со вторым самим американцам это здорово будет мешать, им это не нужно. Поэтому здесь у меня есть четкое ощущение, что какое-то время, вот, как бы, американцы скорее, так сказать, связаны по рукам и ногам своими собственными недальновидными там действиями в экономике внутренней, в экономике внешней, в политике, и да, как бы, они, похоже, отовсюду выбыли, что называется. То есть, как бы, Трамп может продолжать писать в своей соцсети, но, возможно, эффект от этого будет низкий, да, в общем, ну, довольно быстро, я бы сказал, неприятное, опасное, да, выпиливание гегемона, самовыпиливание гегемона из мировой экономики, в общем, по причине необязательных ошибок и собственных глупостей, сделанных экономическими, ну, там, политиками, да, то есть администрацией. Остается Евросоюз, если мы говорим, да, вот про санкционную историю, и я так понимаю, что европейцы сейчас пытаются начинать вводить, ну, говорить о введении вторичных санкций. То есть то, что раньше делали в основном Соединенные Штаты Америки, сейчас начинают пытаться делать европейцы. Но, как бы, несмотря на то, что вот я сказал, что для того, чтобы танкеры, например, заработали, нужно снижать порог, текущее значение цены Urals ниже, по крайней мере, то, что выходит из портов Балтики, на что европейцы могут, ну, буквально чуть ли не напрямую влиять, ниже, поэтому вот как бы эти санкции не ограничивающие, то есть сначала надо, ну, то есть чтобы они заработали, надо еще до 50, а то, может быть, и ниже снижать планку по цене отсечения, чтобы что-то тут работало. Вот. Но важный момент, смотрите в чем. Мир сейчас пытается искать, ну, вот как бы перестраиваться сообразно предпринятым Трампом неблагоприятным в отношении подавляющей части контрагентов внешних действий. И центры консолидации, у нас сейчас два основных кандидата, наверное, это Китай и Евросоюз. И хорошие отношения с Евросоюзом начинают для многих внешних контрагентов приобретать гораздо более важную роль, нежели чем раньше. То есть раньше большинство ориентировались гораздо активнее на США, на их политику, на их рынок, на их действия. Сейчас это уже просто невозможно. Независимо от того, там, как быстро сменится администрация Трампа, там, насколько хорошо и быстро они одумаются, они уже, видно, хорошо, сильно сдают назад, но, тем не менее, не по всем вопросам. А самое главное, что тот ущерб, который они наносят мировой экономике, собственной экономике, международным отношениям, он совершенно четко подталкивает их внешних контрагентов к поиску других, более интересных, то есть партнеров. И таковыми партнерами совершенно очевидно становится, ну, начинают выглядеть страны Евросоюза. Видно, что Евросоюз, как и Китай, действует иначе, чем Соединенные Штаты Америки, как минимум в торговой сфере, но на самом деле и не только. И автоматически вторичные санкции Евросоюза начинают приобретать вес. То есть, если вы хотите хороших отношений как бы с этим регионом, да, то очевидно, что вы должны принимать во внимание их не только экономические, но и политические интересы тоже. Санкции совершенно однозначно, конечно, экономический, политический интерес в ущерб, в общем, даже интересам экономическим в ряде случаев. Но вот это важная перемена, поэтому сказать, что санкции Евросоюза совсем ничто и никакой роли не играют, я не скажу, нет. Просто прямо сейчас, на фоне того, что до недавнего времени основную определяющую роль как бы как раз в глобальных санкциях играли санкции американские, они скорее больше, так сказать, ну вот это подпорки, которые подставляются, может быть, под вот ослабевающие, да, то есть американские санкции, но через некоторое время это может работать, ну ровно так же, как начать работать ровно так же, как санкции американские. То есть, что, в общем, к сожалению, означает не улучшение внешней среды для российской экономики. Ну а что касается основного удара, да, то есть, как бы, который Евросоюз, собственно говоря, там гораздо более болезненный, чем многие американские санкции, которые Евросоюз нанес по собственному потреблению наших товаров, да, в первую очередь энергетических, но не только, и по собственным поставкам, но основная часть здесь уже реализована. Я не очень, если честно, верю в какие-то вот истории типа полного торгового эмбарго, но предпочел бы не комментировать. Я вот как бы не случившиеся санкции предпочитаю особо не трогать. Это не мой выбор, не моя сфера деятельности.
Главная интрига остается, как будет сотрудничать Евросоюз с Китаем, потому что все-таки война идет на континенте Европы, Евросоюза, и, наверное, для них это гораздо более болезненнее, чем для американцев. Будет ли как-то Китай подстраиваться под требования ЕС? Мы видим, что ЕС вводит санкции против китайских компаний, Китаю это не очень нравится. Но это, к сожалению, уже для следующих разговоров, время у нас заканчивается. Евгений Надоршин, экономист, был с нами. Евгений, спасибо большое.
Спасибо вам.
С вами был Богдан Бакалейко и программа «Курс». По традиции в конце выпуска я попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии. Все читаю, на многие отвечаю. Все всегда интересно посмотреть на... Всегда мне интересно посмотреть на ваше мнение. Всем пока-пока, до скорых встреч и хороших выходных.